Есть очень интересный пунктик, который называется «Римская комната». Что такое римская комната? У древних римлян был такой прием по запоминанию информации. Это было заменителем еженедельник. Это какая-нибудь комната воображаемая, а лучше реальная в вашей голове. Вот вспомните, например, комнату из детства в доме у любимой бабушки. Вы точно знаете там на ощупь все, где стоит стол, где кровать, какие обои. Вы можете мысленно залезть под кровать, где у вас лежат, возможно, горка игрушки. Вы знаете все. Вот детская память удивительно цепкая. Иногда бывает так, что уже 15 лет дом продали, а вы помните, где был вытерт порог, какая была занавеска на двери, чтобы насекомые в дом не залетали. И вы даже помните, где вокруг ручки у входной двери было что-то вытерто. Вот это все не что иное, как синестетическое восприятие явлений жизни. И вот представьте себе, нам нужны крючки памяти. В этой комнате у вас на какой-то стене есть крючки, на которые вы вешаете предметы, напоминающие вам о том или ином событии. Предположим, нужно поздравить бабушку с днем рождения. И вы вешаете на первый крючок клюку, с которой ходит ваша бабушка. Предположим, на втором крючке вам нужно повесить что-нибудь типа сетки. В этой сетке лежит волейбольный мяч. Это напоминание о том, что у вас тренировка. И так дальше. Некоторые люди спрашивают, а не получится ли так, что я захламлю свой мозг? Нет, не получится, потому что существует так называемый симптом официанта. Запишите себе этот интересный феномен. Что такое симптом официанта? Предположим, вы приходите в патио-пиццу и начинаете набирать еду. Официант примерно представляет, как по вашей одежде можно оценить, на какую сумму вы наберете еды. И думает, ага, сколько он оставит чаевых. Притом, пока вы не расплатились и не ушли, официант так тихонечко за вами наблюдает. Что вы за птица, если вы не постоянный клиент? Чтобы вы, не дай бог, не ушли, не заплатив. И вот пока вы не заплатили, он помнит все, что вы съели. Но как только вы заплатили и оставили на чай, он начинает с катастрофической скоростью забывать то, что вы съели. И если, например, вы утром пообедали, и вечером приходит человек из органов и спрашивает, что она ела, официант еще сможет что-то вспомнить, но пройдет несколько дней, и вы потеряетесь в череде других людей. Но если вы ушли, не рассчитавшись. Даже и через 5 лет этот человек, встретив вас на Невском проспекте, скажет: «Негодяй, ты поел за мой счет». Вот это называется симптомом официанта. Наш мозг помнит то, что мы не сделали, то, что мы должны сделать, и то, что мы отодвигаем от себя. В тайм-менеджменте даже есть такой принцип приоритетности дела. Оказывается, что самым приоритетным является самое противное дело. Поэтому, если вы не выполнили какое-то дело, то на крючке в этой самой римской комнате будет продолжать висеть знак о том, что нужно сделать. И он будет напоминать вашему мозгу: «Сделай, сделай, ты обязан, ты должен, давай, перестань сидеть, хватит полировать стульчик». Если же вы сделали, автоматически этот предмет улетучивается с этого крючка, поэтому захламить мозг невозможно. Конан Дойл устами Шерлока Холмса говорил, что мозг не безграничен и подобен чердаку. Поэтому если с одной стороны вы будете наполнять его чем-то, то с другой стороны будет выпадать. Здесь можно и согласиться, и нет. Я не соглашусь, потому что полагаю, что мозг складирует информацию не механически. У него есть потрясающие способности запоминать невероятные объемы информации и не просто, как вот в компьютере, заполнять клеточку за клеточкой. Если вы наблюдали процесс дефрагментации, то вы видели, что периодически нужно систематизировать информацию, чтобы пустые места ушли и чтобы все лежало более плотненько. В мозге все по-другому. Те части мозга, которые по каким-то причинам перестали работать, они могут отдать свои функции участкам мозга, лежащим по соседству. ЭКТ сделай так, чтобы почка, например, стала вместо печени яды разрушать. Вряд ли. Или, например, чтобы печень сердцем стала. А вот в мозге такое возможно. Мозг – это очень странный орган, и он выдает величайшие феномены. Было однажды проанализирован случай, когда вскрывают черепную коробку, у человека нет мозжечка. Он совершенно не проявлял никаких признаков мозжечковой атаксии. Не спотыкался, не промахивался в дверной проем. Был ловким, и у него было все в порядке с координацией движений. Как такое возможно? Сделали вывод, что мозг оставшийся взял на себя функцию отсутствующей части мозга. Иногда так бывает, что разрушается центр речи, человек некоторое время молчит, а потом начинает говорить словно заново. Это удивительнейшие вещи. Есть даже такие случаи, описанные в книге рекордов Гиннесса в разделе «Медицинские рекорды», когда человек, находящийся в барке, матрос встает, не рассчитывает свои телодвижения, течение быстро сносит лодку, и он ударяется головой о режущий нижний край моста. И фактически происходит ампутация больших полушарий головного мозга. Ничего, нормально, сам себе медицинскую помощь оказал. Небольшая раздражительность потом появилась. А фактически у человека мозга нет, да, больших полушарий. Как такое возможно? Ну, вряд ли кто-то сможет вам ответить. Мозг – это странный орган. Бывает, что никаких видимых изменений, человек становится дураком. А бывает так, что по всем причинам он уже жить не должен, а он просто гений. Поэтому мозг, запишите себе, это организм в организме. И от него можно ждать всего чего угодно. Но точно вы должны понимать одно – это гениальная махина, это непревзойденная махина. Это махина, способная к предвидению, она способна к синтезу, ведь память – это не просто функция складирования информации, это функция синтеза и функция перехода от количественных изменений в качественные. Мозг может систематизировать информацию и выдавать на ура такое, что он не получал. Мозг является одновременно приемником каких-то волн, которые мы называем мыслями. Задача, вопрос. Как вам кажется, почему нескольким людям одновременно приходит в голову идея, например, о периодическом законе? Или, например, несколько человек одновременно изобретают телефон? Или, например, пенициллин? Вообще несколько было попыток, но двое до финиша добежали. Вы знаете, Ермольева и Флеминг. Чейн и Флори с Флемингом на троих Нобелевскую получили, потому что смогли эту идею до конца довести. Почему? Есть версия, что мысли не рождаются, собственно, в мозге, а являются совершенно внешним явлением жизни. И когда начинает одна какая-то мысль, например, о пенициллине витать, соберем плесень, наштампуем таблеток и будем бледные трепанемы убивать. А вот эта одна мысль, она посещает несколько голов. Запишите себе, шанс стать первым дается нескольким людям. И вот представьте себе, мы сидим, у нас здесь мозговые волны, у всех есть голова. И здесь витают мысли в аудитории типа «я гениален», «я умен», «я потрясающий», «я многого достигну», но чья-то голова, как мозговой передатчик, она не принимает в себя эти мысли. Чья-то же говорит «да, это точно так, и даже я на гораздо большие вещи способен, чем эта мысль, которая промелькнула». Есть идея о том, что каждый день в мою голову приходят мысли на миллионы долларов, но большая часть людей просто не верит в то, что это возможно. И они эти мысли не записывают, они эти мысли игнорируют, они эти мысли отодвигают в сторону, поэтому умирают серыми, ничтожными пустышками. И про таких людей Антон Павлович Чехов говорил, он был из тех, кто выпускался сериями, попал в тираж. Как обидно попасть в тираж. Поэтому мы должны превзойти сами себя. И Александр Сергеевич Пушкин, хотя и был гениальным стихотворцем, он каждый день зубрил стихотворения других авторов для того, чтобы тренировать в себе чувство мелодики стиха. Каждый день зубрил стихотворения. Если вы возьмете себе за маленькое жизненное правило 4 строчки в день, представляете себе 365 дней, вы через год просто будете звездной девочкой, звездным мальчиком. Это как раз принцип «лучше 40 раз по разу, чем ни разу 40 раз». И я знаю филологов, которые больше, чем 10 минут цитировать не в состоянии. Они 5 лет проучились, нечем помочь. И вот это все лень, которая сжирает города. А я вам советую никогда не говорить про себя «я ленив». Вместо этого говорите «я могу быть более трудоспособным». Не говорите про себя «я разгильдяй» или «тунеядец». Говорите «я могу быть более собранным, и я работаю сейчас над этим». Каждый день человек, если проанализирует, сколько он тратил времени, он может сказать, я 5-6 часов в носу пальцем ковырялся, да вместо этого выучи что-нибудь. Когда моя бабушка отправилась в лучший мир, то говорили, не стала нашей бабушке говоруньей, она знала наизусть все Евангелие. Простая деревенская женщина. Потому что каждый день она читала Слово Божье и, закрывая, повторяла его вслух. Когда она уже почти не видела, она могла своим внукам рассказывать наизусть. Строчку за строчкой, цитату за цитатой, псалом за псалмом. А молодежь дивилась, как же это так у бабушки память хорошая. Усилие, напряжение, постоянное действие. Запишите себе, все, что не используется, отсыхает. Видели конечности, которые из гипса достают? Вот, то же самое происходит с вашим мозгом, который не привык зубрить стихи. Вы не должны дня прожить без того, чтобы что-нибудь новенькое не прочитать, не удивиться, не порадоваться. Вы не должны засыпать без того, чтобы заставить себя открыть что-то и получить информацию активно, вместо того, чтобы взять щелкалку и смотреть пассивно то низкопробное, что льется с телеэкрана. Каждый день по стихотворению. И пушкинисты некоторые утверждают, что черновики которые вышли из-под пера Пушкина, были практически бездарны. Кощунственно говорить это, потому что речь идет о гении человечества. Но разрыв между черновиком и результатом был настолько велик, что мы можем сказать, Александр Сергеевич кровавым потом поливал все то, что он написал. Этот человек фактически создал русский язык. Он, например, мало имел возможности практиковаться в английском языке, но он хотел переводить Шекспира и переводить так, чтобы рыдать можно было. И он изучил английский язык до такой меры и степени, что он со страшной скоростью мгновенно, близко к тексту и очень литературно переводил. У него было плохое очень произношение, и это было смешно, но настолько грамотно звучало, что аглицкие люди дивились, слушая его, раскрывая рот и улыбаясь, как это весело, когда все так здорово, грамотно, развито, многообразно и с таким отвратительным произношением. Хорошо, замотивировала вас я немножко зубрить, хотя бы чуть-чуть. Представляете, 4 строчки в день, и вы гений человечества. Еще замотивирую. Среднестатистический терапевт в городе Санкт-Петербург за всю свою жизнь ставит не более 25 диагнозов типа ОРЗ, острая пневмония, перелом, панарицей, и еще что-нибудь такое. А человек болеет более чем 1000 нозологических единиц заболеваний. Это значит, профессиональная деградация наступила. Представьте себе, человек едет на работу на эскалаторе. Один лист прочитывает на эскалаторе. За месяц это 30 листов. За 3 месяца это 90 листов. Фундаментальный учебник по терапии. За год это 4 учебника. А за 30 лет 120 учебников. Если человек будет читать, запишите себе, один лист в день. Это 120 толстых учебников за 30-летнюю творческую жизнь. 120 учебников по терапии могут вас сделать новым Гиппократом. Но люди погружаются в корыто, в бытовуху, в сплетни, они говорят про себя плохое, они получают информацию пассивно из телевизора и поэтому деградируют. А между тем гениальный, жадный до информации мозг каждый день просит: подскажи мне что-нибудь, научи меня чему-нибудь, хозяин, дай мне ценной пищи, пожалуйста, умоляю тебя. И поскольку хозяину лень, он берет пульт и включает телевизор. Как жаль. Вы же монстры. Вы же у меня гении. Потому что вы относитесь к 1% людей, которые платят за информацию, а не только за колбасу и сыр с плесенью. Запишите себе: я гений человечества. И отношусь к 1% избранных. Гёте говорил: бойтесь большинства, потому что если вы принадлежите к большинству, то вы, скорее всего, не правы. Меньшинство принимает решения, большинство служит для достижения целей меньшинства. Меньшинство действует, большинство критикует и обсуждает, и говорит: у тебя ничего не получится. Пожалуйста, будьте меньшинством, в лучшем смысле этого слова. Постоянно напрягайтесь, постоянно зубрите, постоянно читайте. Общайтесь с людьми, которые умнее вас. Каждому человеку, которого вы встречаете на своем жизненном пути, задавайте вопрос: какие 2 лучшие книги в вашей жизни вы прочитали? И тогда вы будете отбирать из жемчуга.